Дама с горностаем. Пока высаживались на причал, пока прощались с капитаном Трифоном, который собирался плыть дальше в село Шишковское и зацепить там плот, чтобы не возвращаться в Заволжск порожним, докторша куда-то исчезла. Видимо, не нашла в приезжих ничего особенно интересного или справедливо рассудила, что они скоро сами к ней явятся. Наверху Фондорин увидел, что больница хоть и невелика, но выстроена аккуратно и добротно. Главный корпус в 2 десятка окон, по сторонам 2 опрятных флигелька, еще какие-то постройки. Имелась даже застекленная теплица.
«Больница на 40 коек, и обычно они все заполнены», — сказал Сергей Тихонович, задыхающийся после не слишком высокого подъема. «А сейчас ни души. Куда все делись?
Выясним». Эраст Петрович направился к правому флигелю, на крыльцо которого, оказывается, переместилась женщина в белом халате. Она стояла, облокотясь на перила, и время от времени, будто вулкан, изрыгающий облака пепла, окутывалась сизым дымом. Табак у докторши был крепкий и пахучий, матросский, и Фондорин, в особенности после клочковской аттестации, ожидал увидеть какую-нибудь мужеподобную особу. Однако Людмила Сократовна Аннушкина вблизи оказалась молода и, пожалуй, красива. Второе, насчет красоты, было именно что «пожалуй». Ведь красота без привлекательности утрачивает свое главное предназначение — привлекать, манить, притягивать. Правильное классического рисунка лицо было удивительно похоже на Леонардову даму с горностаем. Тот же удлиненный овал, высокий лоб, тонкое полукружье бровей, изящный подбородок. Но всем своим выражением, всей аурой, лицо это будто отталкивало смотрящего. Не подпускало, а отстраняло. Какой отвратительный взгляд. В буквальном смысле, то есть требующий, чтобы ты отвернулся, подумал Эраст Петрович, приподнимая кепи и слегка кланяясь, но глаз не отводя. К докторше, ключевой фигуре предстоящего расследования, нужно было присмотреться получше. Аннушкина на приветствие и поклон не ответила, хотя смотрела прямо на Фондорина с непонятной, но нескрываемой враждебностью.
— А, Клочков!
— сказала она резким прокуренным голосом, дисгармонировавшим с тонкими чертами лица.
— Кого это вы привезли сюда, представитель незаконности и беспорядка?
Титулярный советник стал объяснять, а Эраст Петрович тем временем произвел первичный визуальный анализ объекта. Вертикальная морщина на лбу. Свидетельство вспыльчивости и раздражительности. Форсированная прищуренность, способность к мгновенной мобилизации. Очень сильная воля. Обветренные щеки, коротко и неровно стриженные волосы, забрызганные грязью грубые башмаки совершенно не заботятся о внешности, что странно для влюбленной женщины, ожидающей встречи с женихом или, возможно, уже с ним встретившейся. Если, конечно, версия Клочкова верна и Аннушкина причастна к побегу Ольшевского. С подобными особами нужно вести себя как с мужчинами. Упаси Боже, не галантничать. От этого они сатанеют. Поэтому Фондорин первым протянул руку. — Здравствуйте, доктор. Очень рассчитываю на вашу помощь в поиске убийцы. Людмила Сократовна, усмехнувшись, сжала его пальцы своей длиннопалой, пятнистой, отъевшегося йода рукой. Да посильнее, чем давеча Саврасов. Как-то он там бедный. Кажется, Темнолесский уезд изобиловал маньяками крепких рукопожатий. Аннушкина злорадно смотрела, скривится ли приезжий от боли. Эраст Петрович, чтобы сделать даме приятное, разумеется, скривился. Тогда враждебности в докторшином взгляде немного поубавилось, но хватки она не ослабила. «Так-так», — вывел Фондорин, — типаж ясен, — признает только мужчин, кто безоговорочно соглашается с ее превосходством. Классический случай мизандрии. Прикидывайся слабым, и получишь от такой женщины все, что тебе нужно.
«Значит, помятый Дэнди будет искать ежа-убийцу?» — насмешливо спросила Людмила Сократовна, выпуская дым прямо в лицо Эрасту Петровичу.
Брюки у Фондорина в результате путешествия действительно помялись. Растрепался и всегда аккуратный пробор, а усики утратили строгую геометричность. Заострять на этом внимание было хамством. Эраст Петрович поморщился. «Почему ежа?»
«Кто-то ведь исколол беспомощную святошу иголками. Что за таинственный злодей? Неразрешимейшая загадка! — с издевкой протянула Аннушкина.
Если она хотела разозлить Эраста Петровича, то теперь ей это отлично удалось. Он сразу передумал прикидываться слабым. Хочет лоб в лоб? Отлично. Быстрее дело пойдет.
Вопрос первый, — сказал он и сжал пальцы так, что у докторши хрустнули суставы. Почему беспомощную? В медицинском заключении ничего не говорится о следах от веревок. Упустили, схалтурили. Она с трудом выдернула руку. Видно было, что уязвлена поражением. Во взоре сверкнула уже не враждебность, а ненависть. Однако ответила по существу. Признала, стала быть, серьезным оппонентом. Разумеется, отступление временное, будет и контратака.
«Ничего я не упустила!»
Сомнения в своих профессиональных качествах женщины подобного типа воспринимают особенно болезненно.
«Следов от веревок не было. Ее кололи, а она лежала и не могла пошевелиться. У февронии особо вообще малокровной и анемичной вследствие хронического авитаминоза и недостатка белкового питания во время длительного поста случались приступы меноплегии, тотального упадка сил, полной мышечной слабости. Она буквально не могла пошевелиться. Даже голосовые связки отказывали. Могла только шептать беззвучно. В таком состоянии делать с ней можно было что угодно, даже не вскрикнет. Один раз я наблюдала такой припадок, вскоре после моего приезда сюда. Это было весной, в Великий пост. Из интереса я кольнула больную скальпелем. Она даже не ойкнула, хотя потом сказала, что почувствовала острую боль. Нет никаких сомнений, что в ночь убийства она пребывала в таком же состоянии, ведь начинался Успенский пост. Вот почему на трупе не было ни следов борьбы, ни вмятин от веревок. Ее кололи острым тонким предметом в течение часа или дольше, а она лежала и только рот разевала.
Сохранить каменное выражение лица Фондорину удалось лишь предельным напряжением воли. «Этой особе ни в коем случае нельзя показывать, что у тебя есть болевые точки, иначе будет бить по ним вновь и вновь. Вопрос второй. Вы бывали на острове? Ведь вам, как представительнице слабого пола, — поотчетливее выговорил он, — у собеседницы злобно дернулся рот. Вход в монастырь воспрещен не был. Расскажите, пожалуйста, как устроена обитель?» Тон был сухой, но безупречно вежливый. Если Аннушкина сорвется, это будет выглядеть бабьей истеричностью. Такого докторша допустить не может.
«Территория крошечная», — ответила Людмила Сократовна, изо всех сил сдерживаясь. «Не более 50 метров в длину, в ширину и того уже. Что там есть? Ну, часовня, в которой служит поп, когда приезжает. И скит, бревенчатый дом с отдельным входом в каждую келью. Насельницы живут поодиночке, а больше ничего. Ухоженные клумбочки, кусты шиповник, сирень, барбариса. Все вылизано, травка чуть не гребешком расчесана. С этой стороны острова подъемник, с противоположной запертая калитка, ведущая в какой-то игумений угол. Туда только в февронии можно было заходить, для уединенного моления, как это у них называется».
Третий вопрос. Вы произнесли неразрешимейшая загадка таким тоном, будто знаете, кто убийца. Докторша преувеличенно, очень неприятно расхохоталась.
«Конечно, знаю. И он знает», — кивнула она на Клочкова. «Неужто не рассказал?»
Должно быть, в этот момент каменность сползла с Фондоринского лица. Аннушкина злорадно ухмыльнулась.
«А, поглядите на грозного следователя. Был на коне, а стал весь в...»
С явным удовольствием пририфмовала она грубое, совершенно недамское слово.
«Ничего, мятый денди, умоетесь и отправитесь во свояси. Здешние авгиевы конюшни и Геракл не вычистит. Где уж вам-то?»
Эраст Петрович помолчал. Теперь уже он был на грани срыва. Изнутри подкатывала ярость. Разумеется, докторша нарочно его провоцировала и довольно успешно. Таких женщин на Руси раньше, пожалуй, не водилось. Были нигилистки и самоотверженные земские работницы. Среди тех и других встречались мужественные, даже мужеобразные, но подобных доктору Аннушкиной он еще не видывал. Она не пыталась изображать из себя мужчину, оставалась абсолютной, стопроцентной женщиной, и при этом в ней начисто отсутствовала женственность. Какая-то британская суфражистка, из тех, что жгут королевские портреты и приковывают себя к решетке Букингемского дворца. Милое русское имя никак не сочеталось с категорически нерусскими манерами. Невозможно было вообразить Руслана, который полюбил бы такую Людмилу. «Смотреть бы на господина Ольшевского», — подумал Раст Петрович. «Должно быть, Клочков на его счет ошибается, и это из героя в герой».
«Что, не любите сильных женщин?» — засмеялась докторша.
Видимо, мина у Фондорина была вполне красноречивой.
«А вы наплюйте на джентльменство и выпустите внутреннего зверя, порычите, оскальте зубы».
«Совет не глуп», — сказал себе Эраст Петрович. «С женщинами, которые не желают вести себя по-женски, позволительно обращаться как с мужчинами. Во всяком случае, это будет приятно». Он схватил провокаторшу за локти так, что она вскрикнула, и прошелестел сдавленным от бешенства голосом.
«Немедленно, сию секунду. Кто? Иначе арестую за укрывательство преступника и увезу».
Лицо Аннушкиной было совсем близко. Оно исказилось от боли, а в светлых глазах читался вызов. Но страха не было в первое мгновение. Однако, когда Фондорин дошипел свою угрозу до конца, что-то во взгляде дрогнуло. «Испугалась, что я ее отсюда увезу», — сказал себе Эраст Петрович. «И жених останется без помощи».
«Какой прилипчивый», — пробормотала Людмила Сократовна. «С прокурорским легче было».
Она покосилась на Клочкова, который наблюдал за битвой Ахилла с царицей амазонок, вжав голову в плечи.
«Сунешь пузырек морфия, отвяжется. Что ж вы у него-то не спросите, кто игуменью ухайдакал?»
Тут Сергей Тихонович и вовсе съежился, мертвенно побледнел, но Фондорин на уловку не поддался.
«Обязательно спрошу потом. Но сейчас я жду ответа от вас.
Или отправить вас в губернию. Буксир, я думаю, еще не отошел».
«Пустите руки, отвечу».
Потерла локти, неохотно буркнула.
«Кто-кто? Дикарь, разумеется. Кто же еще? Шугай! Лесной монстр! Третью неделю здесь крутится, не уходит. Он Февронию и замучил, яснее ясного. Но Шугай, саврасовская ищейка, ничего ему не будет, и вы ничего не сделаете».
«Это охотник за головами, который отправлен за вашим женихом», — вспомнил Фондорин рассказ Клочкова. «Он прибыл сюда за неделю до убийства и все еще здесь?»
Она кивнула.
«Где же?»
«Его знает»,
— обыденно употребила Людмила Сократовна матерное слово. В устах интеллигентной женщины оно прозвучало так дико, что Эраст Петрович вздрогнул.
«Его никогда не видно, если он не хочет. Наверное, сидит сейчас там где-нибудь»,
— докторша показала на недальнюю опушку леса,
«и подсматривает за нами. Сначала-то он прямо ко мне явился, думал запугать. У меня кошка жила, Горгоша. Так пятикантроп этот ее схватил, горло ножом перерезал и стал кровь пить. Думал, я от страха в обморок бухнусь, а очнусь, сразу ему Борю выдам. Ну, я сказала идиоту пару ласковых. С тех пор он больше не показывался. В засаде сидит, вынюхивает».
Да она психическая, — понял вдруг Эраст Петрович. «Вот в чем дело. Кошка какая-то, сосущая кровь, дикарь, бред, болезненные фантазии».
«Что глазами хлопаете, господин Заика? Боитесь с хозяином связываться? Или не верите, что Шугай монашку прикончил? Он, больше некому. У него и иглы в мешочке».
«Какие иглы? Что она несет?» — обернулся Фондорин к титулярному советнику, уверенный, что тот подмигнет или покрутит пальцем у виска. Но Сергей Тихонович, глядя себе под ноги, сказал:
«Шугай — охотник за пушным зверем. Куницу, белку, соболя. Бьет не из ружья, а из духовой трубки. Иглой в глаз. С фантастической точностью. Чтобы не портить шкурку. Огнестрельного оружия он не признает. Ему ружья не нужно. Он всегда может подкрасться незаметно».
Эраст Петрович спустился со ступенек, взял товарища прокурора под руку и повел прочь. Тот не сопротивлялся.
«Вот-вот, поболтайте между собой, следователи!» — рассмеялась им вслед докторша.
Развернулась, ушла в дом. Ей все-таки удалось отделаться от Фондорина, пускай временно.
«Значит, все правда. И про Шугая, и про все остальное?» — свирепо спросил Раст Петрович.
Им очень хотелось взять титулярного советника за ворот и как следует тряхнуть.
Правда. Я не стал вам говорить про Шугая подробно, потому что я думал, что он, может быть, отсюда уже убрался, и нам не придется иметь с ним дело. Это очень страшный человек, даже не совсем человек. Или же какой-то особый биовид, Homo Silvanus, человек лесной. Аннушкина про кошку говорила, а вы, я видел, не поверили. Зря. Шугай в основном питается свежей кровью. Он отсиживает пожизненную каторгу за тройное убийство. Какие-то внутриплеменные зытяцкие раздоры у них не разберешь, они чужим не рассказывают. В первую же тюремную зиму потерял все зубы. Не может жевать. Он бы сдох в остроге, но тут назначили Саврасова, и тот определил Шугая в охотнике за головами. За это Шугай верен ему как собака. Живет он вольно в лесу. Раз в несколько дней должен являться в острог и просто пройтись по камерам. Один его вид отбивает у заключенных охоту бежать.
— Вы струсили, — констатировал Эраст Петрович. — Вы все время чего-то трусите, Шугая, Саврасова, жизни, всего. Но если вы решили отказаться от морфия, прятаться от реальности будет некуда. Кстати говоря, то, что она говорила про морфий, тоже правда? Что она откупилась от вас?
— Да.
Сергей Тихонович не смотрел в глаза.
— Дважды. Сначала, когда я приезжал по делу о беглеце, чтобы я уехал. И когда я явился расследовать убийство Февронии, тоже. Я говорил вам, я слякоть, конченый человек.
Послал Господь помощничка, мысленно вздохнул Фондорин. Однако вслух сказал то, что следовало сказать. Пока человек жив, он может изменить свою жизнь тысячу разных способов. Не нравится жить в темнолеске? Уезжайте хоть в Америку, мир велик. Или попробуйте сделать жизнь темнолеска лучше. Ваша должность это позволяет. Или возьмите в приюте ребенка и дайте ему воспитание. Или напишите брошюру о том, как вы избавились от наркотической зависимости. А еще вы можете помочь мне в расследовании, черт бы вас побрал.
— Как?
— встрепенулся Сергей Тихонович.
— Если, несмотря на все, вы готовы дать мне шанс, клянусь, я...
Он задохнулся.
— Я все сделаю. «Только скажите!»
«Вот и отлично. Попробуйте добыть мне этого Homo Silvanus, сможете?»
«Думаю, да».
Клочков поежился, но взял себя в руки.
«Безусловно, смогу, если он действительно все еще здесь. Найти его в лесу я, конечно, не найду, но это и не нужно. Он знает, кто я. Похожу по лесу, покричу, что меня прислал хозяин. Шугай сам выйдет».
«Скажете, что меня тоже прислал хозяин. И что я хочу просто поговорить. Я же тем временем пойду закончу разговор с милой барышней.